Так вот, сейчас я вам хочу напомнить, что нашей с вами темой сегодня будет богословские воззрения славянофила, но главная мысль принадлежит Алексею Степановичу Хомякову. Я говорю об идее, которая связана с пониманием различных сторон, касающихся учения, в частности, о церкви. Ибо церковь составляет сердцевину воззрений богословских Алексея Степановича Хомякова, я бы сказал, и многих других его сподвижников. Вопрос о церкви был для него вообще исходной посылкой и одновременно результатом, если хотите, его богословских исследований. И я вам напоминал, как писал об этом отец Павел Флоренский, который говорил, что Хомяков весь мысль о церкви. Так вот, в связи с этим я бы хотел обратить теперь ваше внимание на те отдельные стороны учения о церкви, которые представляют большой интерес и для нас с вами. Какие вопросы он ставит перед собой и как на них отвечает? Какова природа церкви? Какой в ней находится личность? Что произошло с церковью на Западе? В чем существо повреждения христианства в римокатолицизме? Каковы имело это последствия для общественной и культурной жизни Запада? Как возможно восстановление единства? Вот это я напоминаю вам те вопросы, которые и для нас с вами будут основными. Я уже вам сказал, чем отличается понимание Хомякова церкви от тех катехизических определений, которые мы встречаем в наших, ну, будем говорить, что ли, школьных учебниках, посвященных вопросу о церкви. Напоминаю вам, что разница очень существенная. Хотя и те, и другие определения говорят о церкви как богочеловеческом организме, тем не менее, определение наших учебных пособий, кстати, поразительным образом совпадающие с определениями, например, лютеранскими, с протестантскими, просто поразительным образом. Да. Эти все определения, акцент, ударение делают на человеческую сторону. Хомяков справедливо же, совершенно справедливо, указывает на первенство именно божественного начала в церкви, а не человеческого. Ну, мы с вами об этом говорили, как мне кажется, достаточно, да, и поэтому повторяться здесь не стоит. Вот. Вопрос, может быть, тут другого теперь плана, который нам с вами стоит рассмотреть. Это соотношение церкви по существу с видимой церковью, с церковью, если хотите, организации. Вот что по этому вопросу говорит Хомяков? Если церковь – это не просто общество лиц, имеющих одну и ту же веру и единые организационные формы, то отсюда проистекает серьезное следствие. Что же из себя представляет тогда вот та внешняя, видимая организация, также именуемая церковью? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я вам скажу, на что обращает внимание, как на самое главное, на какую основную характеристику обращает внимание Хомяков, говоря о церкви по существу. Он утверждает, что основным принципом, характеризующий жизнь церкви как богочеловеческого организма, является принцип любви. Вот он как пишет. По какому признаку можно судить о том, что это церковь? Этот принцип есть начало взаимной любви в Иисусе Христе. Пока начало существует и признается всеми, существует и видимая церковь. Даже при общем невежестве о внешних вещах. Под внешними вещами он разумеет, в частности, ну, догматическое учение. Ну, действительно, простой народ, разве он знает хорошо догматическое учение? Он почти ничего не знает. Но когда самое начало отвергается, вот этот принцип взаимной любви, тогда то, что было видимою церковью, перестает существовать в подлинном смысле. Таково правило церкви видимой. Она существует постольку, поскольку подчиняется церкви невидимой. И, так сказать, соглашается быть ее проявлением. С другой стороны, невидимая церковь по самой природе своей, очевидно, не может признать за свое проявление такое общество, которое не хотело бы подчиниться самому принципу христианского общения. Это интересно. Я не знаю, встречали мы когда-либо такое решительное утверждение, когда говорили о видимой церкви. Когда видимая церковь есть церковь? Мы сколько угодно различных характеристик встречаем, но вот на это, по-моему, никогда не обращается внимания. Хомяков утверждает, видимая церковь только тогда является ей, и до тех пор, пока в ней осуществляется вот этот принцип взаимной любви. Нет этого, нет церкви. И уже продолжая его, прямо нужно сказать, что даже если бы такое случилось, что все было бы верным, было бы догматическое учение церкви, но был бы разрушен принцип любви, постепенно и само догматическое учение будет искажаться. И непременно будет. Ибо там, где утерян дух, там тело обязательно будет разлагаться. Тело без души сохраняться не может. Конечно, можно его подмораживать или что-то еще делать, но все равно это будет труп. И при первых же, так сказать, возможностях оно все распадется. Поэтому он говорит, что есть существенная разница между идеей церкви, признающей себя единством органическим, живое начало которого есть божественная благодать взаимной любви, значит, одно дело, и между идеей западных обществ, единство которых совершенно условное, состоит, интересная характеристика, у протестантов только в арифметическом итоге известного числа отдельных личностей, имеющих почти тождественные верования. А у римлян только в стройности движений подданных полудуховного государства. Интересные характеристики, поразительные. Он говорит, есть существенная разница между организмом, который сохраняется и функционирует благодаря принципу взаимной любви, и разница с протестантами, у которых церковь что есть? Арифметическое число последователей, объединенных одной верою. Видите, что он говорит? Одной верою. Это протестантское понимание с его точки зрения церкви. Или римлян, у которых, ну, если перевести эту ее фразу, у которых дисциплина единства сохраняет это единство. Так он считает. Так вот, полемизируя главным образом с католиками, Хомяков утверждает, что Христос поручил хранение веры и предание своего учения не отдельным лицам, то есть, в смысле, своим ученикам, но церкви учеников. Посмотрите, какое он проводит различие. Не отдельным лицам, своим ученикам, но церкви учеников. И объясняет, свободно объединенной святою силою взаимной любви. И это земная церковь, а не лица, временно ее составляющие, была в день Пятидесятницы прославлена Духом Святым. Значит, Христос поручил хранение веры не отдельным ученикам, не отдельным лицам, своим ученикам, но церкви учеников, свободно объединенные святой силой взаимной любви. И именно эта земная церковь в своей совокупности, а не лица, временно ее составляющие, была в день Пятидесятницы прославлена видимыми дарами Духа Божия. Вот в связи с этим очень важный вопрос затрагивает Хомяков. Какое значение церкви в христианстве? Он утверждает, что она есть свидетель истины, а не авторитет. Кстати, очень такой вопрос, который вызвал бурю дискуссий, и давайте его разберем. В своей первой статье о западных вероисповеданиях Хомяков пишет не больше и не меньше, как следующее. Он в данном случае, эта его статья является ответом на одну из западных статей, в частности, на мысли известного католика Гизо. И вот он пишет: «Церковь – авторитет, – сказал Гизо в одном из замечательнейших своих сочинений». А один из его критиков, приводя эти слова, подтверждает их. При этом ни тот, ни другой не подозревают, сколько в них неправды и богохульства. Нет, церковь не авторитет. Как не авторитет Бог, не авторитет Христос. Ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Не авторитет, говорю я, а истина. И в то же время жизнь христианина, внутренняя жизнь его, ибо Бог, Христос, Церковь живут в нем жизнью более действительной, чем сердце, бьющееся в груди. Вот он какую мысль высказывает, очень любопытную, ее нужно понять. Кстати, эту мысль развивает в одном из писем Константин Аксаков, тоже относящийся к плеяде старших славянофилов, ну, младший такой друг Хомякова. Я вот зачитаю его, Константина Аксакова, мысль. В деле веры, пишет он, нет авторитета. Его нет для свободы духа. Сам Христос для меня не авторитет, потому что Он для меня истина. Заметьте, Христос говорит ученикам: если я не уйду от вас, Дух истины не придет к вам. Ведь правда же, никто даже не задумывается над этим. В чем причина? И он пишет: я понимаю так. Вы будете верить в меня как в начальника, как в авторитет, а не как в истину. Также объясняю я знаменательное искушение Исаакия Печерского. К нему приходит Христос в славе с ангелами и говорит. Помните, наверное, эту историю. Исаакий, пляши. Как же не послушать Христа? Исаакий стал плясать, и поражен был немотою и ослеплением. Это было искушение. В чем же вина Исаакия? Он ведь послушался Христа. Но в том-то и вина, что он на Христа взглянул как на начальника, как на авторитет, а не как на истину. Отнесся по-здешнему, земному, обычно, как командиру, послушался, не рассуждая. Вы слышите? Вот корень. Не рассуждая, отказался от свободы. А если бы он рассудил, если бы на Христа смотрел как на истину, то он бы в ошибку не впал и увидел бы сейчас, что это не Христос, что это его образом, как повелителя, как царя, искушает дух лжи. Это в полном собрании его сочинения, Константина Аксакова, том 4, Москва, 1884 год. Страница 172. Так вот, вот эта мысль о том, что церковь не авторитет, у славянофила возникла не случайно, друзья мои. Она возникла в связи с полемикой с римокатолицизмом, в связи с идеей примата римского первосвященника в церкви. Вот как Хомяков о нем пишет об этом. «Авторитет папы, заступивший место вселенской непогрешимости, был авторитет внешний. Христианин, некогда член церкви, некогда ответственный участник в ее решениях, сделался подданным. Церковь и он перестали быть едиными. Он оказался вне ее. Дар непогрешимости, присвоенный папе, ставился вне всякого на него влияния нравственных условий. Так что ни испорченность всей христианской среды, ни даже личная испорченность самого папы не могли иметь на непогрешимость никакого действия. Папа сделался каким-то оракулом, лишенным всякой свободы, каким-то истуканом из костей и плоти, приводимым в движение затаенными пружинами». Вот это вопрос между авторитетом и истиной, друзья мои, нужно понять, в чем тут суть дела. Авторитет – это действительно нечто внешнее для человека. Истина – это как раз то, что является плодом рассудительного, разумного отношения человека. Это уже его убеждение, которое он приобрел потом и кровью, луком и мечом. Посмотрите, все сектантские движения, особенно вот в наше время, основаны на чем? На непогрешимом авторитете своего руководителя. Непогрешимый. Что бы он ни сказал, это есть истина. Почему? Потому что он сказал. Что там отбивается решительно, искореняется полностью, это попытки рассуждения или какого-то обсуждения того, что исходит от руководителя секты. Секта тем и характеризуется, что там безусловный авторитет полностью порабощает всех членов этой секты. Нет и не может быть рассуждений в секте. Тоталитаризм – вот то одно слово, которое точно характеризует состояние сектанта, лучше сказать, секты. И отсюда полная подчиненность авторитету состояния сектанта. Вот что такое авторитет. Оказывается, Бог не призывает к такому отношению человека. Христос, посмотрите, не просто рассказал, что я есть истина. Он сказал же нечто другое. Он научает, он приводит массу различных притч, поясняет, то есть показывает людям, почему это правильно, почему это верно. Если не верите мне, поверьте делам, которые я творю. Он же прямо им говорит, если я зло сказал, скажи, что я сказал зло, а если добро, за что бьешь меня? Христос постоянно обращается к окружающим его людям не как авторитарная личность, а именно их научает, призывает их к совместному, если хотите, пониманию того, что он говорит. Авторитет действительно это нечто слепое и безрассудное. Вот такой-то сказал, все, все. Вопрос окончен. То, что потом оформилось в краткую, но сильную латинскую фразу. «Рома локута, кауза финита». Рим сказал, вопрос окончен. Все, все. Почему окончен? А потому что Рим сказал. Не потому что это правильно, а потому что Рим сказал. На моих глазах происходили такие же вещи. Ну вот я вам приведу один пример. Где-то там на Западе, в Бельгии, по-моему, после рабочей встречи идет обед. В конце уже дня. Вечером. В ресторане. И вдруг меня толкает одна католичка, говорит: профессор, вы сейчас пойдете к нам на мессу? Я говорю: что? Вы что, причащаться будете? Да, я говорю, сжечь вас надо. Нет, почему же? Я говорю: что сейчас после ресторана вы пойдете это сейчас причащаться? А пройдет целый час, пока мы дойдем до костела и пока месса пройдет. Я говорю: ну и что из этого? Что час? Папа сказал, что можно. Все, все. Папа сказал. Папа разрешил. Все. Ни Евангелие, ни Господь Бог, никто тут. Все, все отпадает. Папа сказал. Вот это папизм, это страшная болезнь, которая присутствует в человечестве. Эта болезнь поражает все секты, слышите? Все до одной. Именно папизм. Папизм, доведенный вот до той степени, которую Рим догматизировал. В сектах там это само собой разумеющийся догмат. Кстати, очень большая опасность подобного же явления и в нашей православной среде, когда понимание духовника подчас очень искажается, и сам духовник подчас не понимает, что он делает, если он сам не понимает, кто такой духовник, то тогда и здесь происходит подобное же искажение. Указывает на образцы древней жизни, когда приказывает ученику поливать сухое дерево или сажать корешками кверху. Они понимают, что это значит и откуда исходит, и когда это возможно. Совершенно забыли причины, а берут только результат. Вы хотите, чтобы у вас светло было в глазах? Ну, трахните по глазу, искры посыпятся. Результат будет. Забыли о причинах. Что такое в древности духовник? Человек ищет, где бы найти истинного наставника. Дальше что? Допустим, кажется, нашел. Что пишут отцы? Испытай его. Вы слышите? Страшные вещи говорят. Кто я такой, чтобы я испытывал? Да я ничего не понимаю. А там святой. Испытай его. Что значит? Не бросайся сразу, а познакомься, убедись, что я действительно святой человек, и не просто святой, а духоведец, то есть который чужую твою душу видит. И когда ты убедишься в этом смысле испытай, тогда ты можешь только просить принять тебя в ученики. И, как правило, история церкви говорит, что это далеко не всегда эти попытки увенчивались успехом. Далеко не каждого брал, а если брали, то с большим трудом. Поэтому, как правило, учеников было очень немного у истинных старцев. Там уже такой метод воспитания, который был связан с сознательным отречением от своей воли ради той истины, которую человек увидел, что он видит, что этот старец действительно говорит от Бога, а не от себя. Убедился в этом. Вы слышите? Убедился в этом. Вот. Тогда действительно он сознательно отрекался от своей воли. И опять-таки в каких вещах? До тех пор, пока вдруг мог ошибиться. Мог ошибиться. Что тогда говорят святые? Иоанн Лесючик прямо говорит: расставайся с тем наставником, который, ты видишь, ведет тебя не туда, если ты ошибся. Пимен Великий то же самое и говорит. Вот только почитайте, вот, что они говорят. А что потом произошло? Мысль осталась, духовник старец, а во что превратили? Превратили в классический, увы, римский вариант. Находит себе папу и начинается. Непогрешимый духовник. все, что не прикажет. Все. Требует, более того, эти лжедуховники требуют себе послушания. Требуют, слышите? И начинаются секты в лоне церкви.